Надкушенное яблоко с Анной Букатовой.
Приветствую всех, кто проводит эти минуты вместе с «Эхом Перми». В эфире программа о культурной жизни нашего города «Надкушенное яблоко». Меня зовут Анна Букатова. Сегодняшний выпуск посвящен Пермскому дому народного творчества губернии. Он признан лучшим в России. На днях в Астрахани были подведены итоги всероссийского конкурса названия «Лучшего дома народного творчества Российской Федерации». О победе в серьезном конкурсе и жизни нашего Пермского дома народного творчества сегодняшний выпуск. Я беседовала с генеральным директором губернии Татьяной Санниковой.
Татьяна Марковна, вы вернулись с замечательного престижного конкурса с победой. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
На самом деле я вернулась не с конкурса, а со съезда директоров региональных домов народного творчества. В каждом регионе нашей страны есть центр или дом народного творчества. И раз в году нас собирает Поленовский дом, Государственный российский дом народного творчества имени Василия Дмитриевича Поленова для обсуждения стратегических направлений развития народного творчества, для обсуждения сегодняшних вопросов и дел. Ну, а конкурс, итоги которого были уже объявлены, но награды были вручены именно на этом съезде в Астрахани, он проходил в течение предыдущего года, 21-го, и охватывал очень многие направления деятельности. Мы представляли большой пакет информации о деятельности нашего учреждения. Нам, конечно же, очень приятно, что мы стали вновь победителями, потому что этот конкурс проходит раз в 3 года. И предыдущая трехлетка завершилась для нас первым местом, лауреатством в направлении инновационная деятельность. А вот в этот раз это направление, связанное с сохранением культурного наследия. И, конечно же, нам это особенно значимо, поскольку нынешний год объявлен годом культурного наследия народов России. Сейчас обсуждается закон о нематериальном культурном достоянии, который вот-вот будет принят Государственной Думой. И на форуме в Санкт-Петербурге в октябре месяце предполагается презентация золотой антологии, в которую вошли наши объекты культурного наследия, представленные нашим регионом, описанные, грамотно сопровожденные научным описанием и комментарием, и которые на сегодняшний день любой читатель может посмотреть в интернете на нашей страничке объектов культурного наследия Прикамья. Ну, а мы горды тем, что один из наших объектов от региона вошел в золотую антологию. Это, мне кажется, здорово и очень важно. Это говорит, что такое антология? Ну, это что-то вроде красной книги, которая касается традиций и фольклора регионов. Поэтому это то, что живо и можно еще сохранить. Это то, что ценно и, безусловно, нужно обратить на это внимание. И то, что обвинская роспись вошла вот в эту не просто российский каталог, а еще и золотую антологию, мне кажется, для нас это действительно определенного рода достижения.
Татьяна Марковна, вот вы говорите сразу 3 такие ключевые точки. Это слет руководителей
домов. Съезд, да.
Да, съезд, это победа в конкурсе, и вот это антология. Может быть, мы вот по 3 этим пунктам подробно поговорим?
С удовольствием.
Ну, начали с конкурса и с победы. Вот давайте, может быть, с нее начнем, потом с руководителей, да, о чем говорили, и вот эта антология.
Мы предоставляли действительно большой объем информационных материалов о деятельности учреждения, и на победу, на результаты, конечно же, сыграла в первую очередь та совместная работа и учреждений культуры, и научного сообщества, которое касается сохранения, выявления, популяризации объектов культурного наследия. Для нас очень важно, что наш регион является одним из хороших примеров российских взаимодействия сферы культуры, сферы образования и научного сообщества, потому что та фестивальная деятельность, которая помогает поддерживать традиционные обычаи, те
события популяризаторского характера, которые привлекают, увлекают не только людей, которые заняты этим профессионально, но и широкое сообщество. Это тот пример нашего региона, который обсуждается на всероссийской площадке. И то количество публикаций «Антология фольклора», которое многотомное издание сейчас выходит, и уже 5 томов, по сути дела, издано. И прекрасная литература, которая касается описания традиционного костюма народов Прикамья. Уже изданы материалы про татарский костюм, про удмуртский костюм, про частично про русский костюм, потому что в один том этот материал, к сожалению, не вместился. Это работа не только ученых, не только издателей, но и в том числе учреждений нашего типа и нашего учреждения в первую очередь. И как раз вот этот пример взаимодействия, который дает определенный широкий резонанс для разных групп интересантов, для разных зрителей, для разных соучастников, как раз и тот оцененный в конкурсе результат, которого мы добились. Нам, конечно же, очень приятно, что и на международном мероприятии прошлого года, очень статусном и значимом для России вообще, это фольклориада, которая впервые проходила на территории нашей страны, она путешествует по миру и проходит раз в 5 лет. Нам очень приятно, что в рамках этого мероприятия прозвучал Пермский край как пример работы по сохранению культурного наследия. Нам очень приятно, что именно пермский ученый является знаковой фигурой в Совете по культурному наследию российскому. Александр Васильевич Черных стал председателем этого сообщества. И нам еще раз приятно, что это не просто работа Пермского научного центра, точнее, Уральского отделения Академии наук. Это действительно коллаборация, это действительно партнерство между нашим учреждением, научным сообществом и, я надеюсь, работниками культуры Пермского края.
Татьяна Марковна, то есть тут речь не про вообще целый год работы, а конкретно про вот эти вот про научную работу, про вот эти сборы.
Неправда.
Тогда
речь про трехлетний период деятельности, поэтому этому направлению. И это не только научная деятельность, это в первую очередь то, что связано с популяризацией, с актуализацией. Это наши фестивали, которые посвящены фольклору. Это фестивали, которые не вписываются в 3 дня и выходят далеко за рамки, потому что, если мы говорим вот о предстоящем фестивале «Расписная суббота», если бы мы не придумали 10 лет назад этот фестиваль, то погибла бы та самая обвинская роспись. Но погибла как промысел. Она осталась в музеях, она осталась как память, но деятельность нашего учреждения поспособствовала тому, что появились новые мастера, новые артели, которые осваивают эту технологию, освоили эту технологию, и на сегодняшний день они изготавливают предметы, и это стало достоянием современника, это возможно купить, это возможно заказать, это возможно полюбоваться не только на выставке в художественной галерее или в краеведческом музее, для этого не надо ехать только в Ильинский, где великолепная коллекция отдельная, в муниципальном музее Ильинского, это возможно увидеть в сувенирной лавке. И еще сколько-то, несколько лет назад, трудно было себе представить, что это можно из небытия вновь воссоздать. А нам очень приятно, что есть мастера, которые получили почетное звание «Народный мастер Пермского края» и занимаются профильно именно этим видом ремесла. Они объединились в артели, соответственно, производят далее и далее. И то же самое касается тех объектов культурного наследия, которые еще не вошли во всероссийский каталог, но с которыми мы работаем. Это то, что поддерживает традицию, это то, что вызывает интерес у обыкновенного зрителя, дает повод для путешествий. И если мы говорим, например, о традиционном празднике строча, вот, то на сегодняшний день это один из любимых маршрутов путешествий для людей, увлеченных увлеченный, увлеченных историей и фольклором, или интересующимся просто культурой Пермского края для того, чтобы сесть на личный транспорт или на автобус туристического агентства и отправиться в путешествие. То же самое могу сказать. Вот буквально в августе совсем недавно прошел праздник зажинки. Что такое зажинки? Ну, вообще-то это сохранившаяся память о старинном традиционном празднике, который был связан с началом сбора урожая, с подведением земледельческих итогов, что на сегодня зажинки в селе Архангельском. Это повод для путешествия, это великолепное событие, где вы можете увидеть национальный костюм практически на каждом участнике, и большинство этих предметов изготовлены сегодняшними мастерами, и они прекрасно уживаются с теми сарафанами из тундука, которые надевают старожилы, и при этом это не только и не столько праздник, это еще и центр ремесла, который открыт в деревне Чинагород Архангельского сельского поселения, в котором работают реальные мастерицы, производят набойку, восстановив этот старинный промысел. А самое главное, изготавливают сегодняшнюю одежду, а не только сарафаны, которые носили там 50-100 лет назад наши с вами бабушки. Поэтому вот именно эта работа, как мы ее продумываем, придумываем, как изобретаем какие-то новые пути, как пытаемся сделать интересный современным молодым людям, школьникам, людям разных поколений, женщинам, мужчинам, вот людям совсем-совсем с разными интересами, как раз и это стало результатом, скажем так, результатом нашей разнообразной деятельности, как раз и стала эта награда. И, кстати говоря, нам тоже очень приятно, что это не просто какое-то муссированное отдельное направление, на которое мы, там, на мельницу которого мы льем много воды. Дело в том, что это действительно системообразующее направление, вектор нашей работы. И когда по итогам предыдущего года за один наш проект мы получили российскую премию «Дом культуры. Новый формат», нам было вдвойне азартно получить ее, потому что оказалось, только у нас в Доме народного творчества Пермского края придумали, как тему нематериального культурного наследия соотнести с праздниками, которые проводит каждый дворец культуры. Каждый, все 40 тысяч дворцов, которые работают в России, празднуют Новый год. Оказалось, только у нас она такая интересная, скажем так, основанная на той самой любимой нашей теме народных традиций и разнообразная. Мы представили на конкурс «Дом культуры. Новый формат» проект «Новогодний дом губерния». И даже не ожидали, что мы тоже станем победителем, что это будет для нового формата, для инновационной работы тоже знаковыми вещами. А тема, опять же, нематериальное культурное наследие. И вот эта работа, которая пронизывает, по сути дела, многие виды деятельности нашего учреждения, как раз и была нашими коллегами оценена. И нам это, конечно же, очень приятно, потому что для нас это знаковая награда, это такая золотая маска для учреждений нашего типа.
Татьяна Марковна, ну, может быть, что-то приняли на вооружение коллеги из других городов? Может, что-то особо отметили? И вот как раз история про Новый год, это она одна из таких.
Я думаю, что да. И причем, наверное, в две минуты трудно описать разные моменты, потому что мы с Александром Васильевичем докладывали о нашей совместной деятельности на международном съезде фольклористов, который прошел в марте этого года, и именно этим мероприятием открывался год культурного наследия в России в этом году. Потому что коллеги очень интересуются, каким образом мы взаимодействуем и как сложилось такое удачное сотрудничество, потому что примеров таких на территории других регионов, в общем, не очень много. И в этом году впервые проходили экспедиционные выезды в разных регионах страны под эгидой Государственного российского дома народного творчества. Именно представитель нашего научного сообщества из 30 экспедиций был лидером в 15. И это не только Пермский край, это и Мариэл, это Казань, это Калининград, это еще несколько регионов Российской Федерации, которые сами не очень пока знают, каким образом вести экспедиционную работу для того, чтобы это было продуктивно, грамотно, эффективно. И Александр Васильевич со своей командой, с нашими коллегами, которые занимаются этой деятельностью, путешествовал по регионам Пермского края, по-моему, даже не успевал этим летом заезжать домой. С другой стороны, вот месяц назад проходил мастер-класс, всероссийский мастер-класс, который организовывал, опять же, Государственный российский дом имени Поленова по технологиям работы вот с тем самым проектом, который новогодний дом губернии и еще несколько проектов для публики, для городского жителя или для путешественника. И мы делились как раз технологиями работы, нашими наработками смысловыми, с нашим организационным опытом, с регионами Российской Федерации. И, в общем-то, число участников этого мастер-класса было достаточно велико. И ровно так же сейчас развивается проект, называется «Идентичность в типовом», который объединяет именно дворцы культуры, потому что дома народного творчества не всегда имеют здания дворцов. И методическая деятельность, и исследовательская деятельность, и популяризаторская деятельность – это, ну, в общем-то, отдельный мир, который не всегда уживается с обычной деятельностью районного дома культуры, которых действительно большое число на территории Пермского края и других регионов России. Так вот, еще один проект «Идентичность в типовом» – это и онлайн-площадка для обмена опыта именно дворцовской деятельности, и красивое книжное издательство, которое говорит, о сегодняшнем взгляде на деятельность дворца. И в этой галерее прекрасных представителей от ЗИЛа и там ГЭС-2 на столичных площадках до небольших дворцов культуры, которые расположены в разных регионах, наш опыт тоже пользуется вниманием и представляет, видимо, какой-то интерес. Потому что даже в формате работы Дворца культуры это, ну, что-то особенное, это что-то необычное, это что-то свежее, как ни странно.
Татьяна Марковна, вот слушая вас, кажется, что мы стоим в одном ряду со столичными домами народного творчества. Это Питер, там,
это правда.
Москва.
Вот, это правда. Это правда. И что такое Дом народного творчества? С одной стороны, Дом народного творчества – это инициатива конца XIX века. Это место для встречи простых людей. С другой стороны, за 100, там, более 105 лет существует история Домов народного творчества. Это превратилось в сеть, которые не просто дома народного творчества, это дворцы культуры, это дома культуры, это сельские дома культуры. И на сегодняшний день это учреждение с очень разными названиями. Агентство социокультурных инициатив, агентство. И у каждого из них, они настолько многолики, они настолько многогранны, что у каждого из них есть своя специфика, есть свои особенности. Вопрос, как это воспринимает наш сегодняшний житель, наш сегодняшний горожанин, наш сегодняшний житель села. Для села это место общения, место встреч, это все, и театр, и галерея, и дом культуры, и торговый центр в придачу, и еще и кафе, скорее всего. Угу. Это, ну, для небольших населенных пунктов это место, где действительно имеют возможность встречаться люди, это так называемое третье место, дом, работа, и вот это третье место, место для общения людей между собой. С другой стороны, для города это учреждение, которое стоит в ряду и конкурирует в какой-то степени и с галереей, и с зоопарком, и с торгово-развлекательным центром, и с кинотеатром, и так далее, и так далее, и так далее. И в этом смысле для нашего региона очень свойственна глубокая работа, потому что у нас сейчас развивается и сеть социальных кинотеатров, и сеть виртуальных концертных залов. И каждый тип учреждений, конечно же, пытается дотянуться до своего зрителя даже в самом удаленном уголке. У нас своя работа, мы отправляемся в удаленные уголки на нашем автоклубе и даем выездные концерты в тех населенных пунктах, где даже нет стационарных домов культуры. И это тоже новый вид работы нашего учреждения. С другой стороны, дворец культуры для обывателя, для простого зрителя это здание, как правило, с колоннами, куда можно прийти на концерт, куда можно привести ребенка или прийти самому в какое-нибудь клубное формирование, в какой-нибудь кружок по интересам и, опять же, провести свое свободное время. Другое дело, что на сегодняшний день конечно же, региональные дома, а это особые учреждения, они не всегда имеют концертную площадку и дом культуры с колоннами, но это всегда смысловые точки, которые как раз курируют, координируют деятельность культурно-досуговых учреждений региона. И вот мы такой региональный центр, который совмещает функции и методические, и, скажем так, деятельность по работе с прямым потребителем, с прямым зрителем, который к нам приходит. Вот, поэтому для нас как раз вот эта работа очень многоплановая, разнообразна и многослойна. И в других регионах бывает так, что, вот, например, у наших соседей в Екатеринбурге та деятельность, которая объединяется у нас под одной крышей, реализует три разных учреждения. Отдельно Центр традиционной культуры народов Урала, который ездит в экспедиции, издает книжки, занимается выставками и фольклорными мероприятиями. Отдельно Дом культуры, дворец, областной дворец культуры, который занимается культурно-досуговой деятельностью на уровне региона. И отдельно Дом дружбы. А у нас так случилось, так получилось, и мы вообще-то этим гордимся. Это под одной крышей три вида перекликающейся деятельности, которые ведет одно учреждение. И, в общем-то, наш штат для такого разнообразия работы достаточно невелик. Вот, при этом мы понимаем, что под нашим крылом уживаются более 30 клубных формирований, и при наших площадях это, в общем-то, подвиг коллективов, потому что им приходится заниматься по расписанию. Мы не имеем возможности предоставить каждому свой отдельный кабинет, в котором они могут прийти в любое время дня и ночи. Вот, поэтому это, в общем, достаточно серьезная работа по логистике. Но на самом деле мне нравится, что наши коллективы тоже очень плотно между собой взаимодействуют. Вот, и их деятельность выходит далеко за рамки репетиционного процесса по тому направлению, по которому они собрались изначально. Поэтому я надеюсь, что новый творческий сезон сулит и участникам наших творческих коллективов всех возрастных категорий много интересного. Я надеюсь, что у нас наклевывается много новых интересных проектов. И я надеюсь, что встреча после лета пройдет успешно. Дом народного творчества вновь открывает свои двери для посетителей своими творческими мероприятиями и работой клубных формирований. И я надеюсь, что то лауреатское звание, которое мы получили, и диплом об этом только что привезли в Пермь, дает не столько повод для гордости, сколько повод для новых придумок и новых проектов.
Надкушенное яблоко с Анной Букатовой.
Раз мы попали в эту красную книгу, да, так называемую вот этих вот
культурного наследия.
Да, красная книга культурного наследия.
Как? Красная книга традиции. Это придумали мы и сейчас готовим этот проект. Очень надеемся, что он у нас получится. В российском формате есть всероссийский каталог культурного наследия. Для того, чтобы попасть в этот каталог, предмет, объект культурного наследия должен быть, с одной стороны, очень качественно, грамотно и по определенным правилам описан. С другой стороны, это должна быть живая традиция, это должен быть живой объект, который существует. И по нашей придумке, обратив на нее внимание наши коллеги из Москвы, решили, что нужно создать такую золотую антологию, представив каждый регион хотя бы одним объектом.
То есть мы дали идею, да? Москве.
Да.
Это тоже очень круто.
Да,
и вот
это
такие,
правда.
Такие вещи надо помечать отдельно.
Это правда. Я обращу ваше внимание, что концепция Дома культуры ЗИЛ появилась на год позже, чем концепция Дома народного творчества «Губерния». И они, наши коллеги, ну, с одной стороны, многие идеи витают в воздухе, с другой стороны, люди, которые причастны к производству концепции ЗИЛ, работали в Перми в тот период, когда мы начинали с «Губернии». Вот, поэтому тут не надо дополнительных аргументов.
Ну да. Татьяна Марковна, ну вот как так случилось, что особое внимание было уделено обвинской росписи? Как это случилось? Почему кто подумал, что надо сделать отдельный фестиваль, посвященный этой теме? Вот как это изначально сложилось?
Я думаю, что изначально получилось... Сделаем паузу сейчас. Изначально получилось, мы уберем. Я думаю, что инициатива создать фестиваль о красивом и почти ушедшем промысле – это очень красивая режиссерская идея. А еще у нас у самих есть внутренний азарт. А как сделать фестиваль без сцены? Потому что зачастую фестиваль в глазах организаторов – это в первую очередь концерт, торжественное открытие, торжественное закрытие. Как сделать фестиваль, который связан с промыслом? Ну, как правило, фестивали, связанные с промыслом – это, опять же, концерт, торжественное открытие, торжественное закрытие и большая выставка. Мы же пытались найти свой какой-то особый облик фестиваля, как сделать так, чтобы фестиваль, это был фестиваль, это было бы общение мастеров, которое эмоция которого передается зрителю. И в этом смысле оказалось, что, во-первых, фестиваль путешествия – это очень красиво. Когда вы отправляетесь на пленэр в то место, где есть музей, где есть красивые пейзажи, и делаете это место еще более красивым, ну, потому что художник, который работает, это красиво, за этим красиво наблюдать. Сопровождаете это аутентичной, желательно, музыкой или атмосферной музыкой, быть может, фьюжн, но которая соотносится с тем жанром, о котором мы говорим. И как сделать так, чтобы те мастера, которые работают, были настолько завораживающе красивы, чтобы на них ходила бы и смотрела с удовольствием публика. Вот. И первый раз, отправляясь в путешествие по мотивам уральской росписи, мы поехали в Ильинское, как раз на берега Обвы, по имени которой эта роспись названа. Вот. Путешествовали, бывали и в Чайковском, и в других муниципалитетах. А затем сложилось наше теплое сотрудничество, теплая дружба и сотрудничество с этнографическим музеем Хохловка. Именно в Хохловке для наших с вами путешественников, туристов и обыкновенных зрителей есть изба, которая расписана той самой обвинской росписью, с домовой росписью. И, по сути дела, этому объекту культурного наследия посвящен целый памятник из деревни Гадья. И на самом деле именины этой избы, она была установлена по осени, вот, правда, за сколько-то лет до этого, как раз стал поводом для нашего праздника совместного с краеведческим музеем. И мне кажется, что это действительно очень атмосферное событие, которое происходит, начинается, как правило, у нас в Доме народного творчества. Первый день – возможность поговорить, пообсуждать темы истории росписи, разные росписи России. Затем праздник в Хохловке – это обязательно суббота. Так сложилось, расписная суббота должна происходить именно в субботу своим центральным событием. И, как правило, это дни великолепной золотой осени, когда хочется читать стихи, когда хочется вспоминать о каких-то старинных осенних, не очень массовых обрядах, связанных с похоронами комара или мухи, со свадебными обычаями, которые очень часто начинались своими сватовствами или с свадебными заболеваниями. застольями именно по осени и так далее, потому что все, что связано с культурным наследием традиционной культуры, оно не живет само по себе, оно живет в определенном культурном контексте, это очень целостный мир, поэтому говорить только о росписи и не касаться традиционных обычаев, традиционной музыки, музыкальных инструментов, пословиц, поговорок и народного театра просто невозможно, потому что это тогда обезглавленная и обескровленная зверушка. Поэтому очень бы хотелось, чтобы это было живым. Ну и, конечно же, ни один старинный промысел не будет развиваться, если он не будет существовать здесь и сейчас и не будет отвечать сегодняшнему запросу. Поэтому в рамках промысла сложился конкурс профессионального мастерства мастеров росписи. И к нам приезжают не только пермяки, не только представители обвинской росписи, но и наши коллеги из Нижнего Тагила, нижнетагильских подносов росписи, и с севера России, и из Нижегородской губернии, и так далее. И пробуют себя в конкурсе мастеров, или показывают себя в конкурсе мастеров. Ну, а дальше, насколько целостно, классно, здорово смогли они за представленное количество времени расписать тот предмет, который они получили в качестве конкурсного предмета. Это очень азартно, когда все расписывают одинаковые предметы. Вот. И за этим очень интересно наблюдать. Ну а кто лучше и стильнее это сделал, определяет профессиональное жюри. И к нам в этом году вновь присоединяются и представители Государственного российского дома. Поэтому наш конкурс носит статус всероссийского открытого фестиваля конкурса. И представители разных видов промысла, поэтому я надеюсь, что это тоже будет интересно. Ну, а обыкновенный зритель, конечно же, может взять кисточку в руки и просто попробовать себя научить той самой, казалось бы, простой и незатейливой, но все-таки очень стильной, органичной, имеющей свои стилистические особенности росписи.
Татьяна Марковна, а что дает, может быть, нашему Пермскому дому народного творчества губерния, Перми, вот это звание, да, это статус, что наша обвинская роспись вошла в Российскую Красную книгу нематериального наследия?
Мне кажется, что, во-первых, это дает нам повод гордиться. Во-вторых, я думаю, что это повод развивать тему народных художественных промыслов и искать воплощение этого в сувенирах. И именно тема народного художественного промысла обвинская роспись стала темой, бренда. Мы надеемся, что он сложится и станет брендом «Пермская диковина», который объединяет рукодельные сувениры, рукодельные изделия настоящих мастеров Прикамья, которые можно купить. И мы только начали эту тему. Можно будет купить постепенно во многих лавках. Мы пытаемся поставить какие-то вещи не на поток, но перевести в формат кустарного производства небольшими партиями. И этим интересуются, и все больше интересуются и те, кто продают сувениры, и те, кто приглашают на конкурсы сувенирной продукции. И вот мы буквально на днях общались с коллегами из Москвы, которые поехали обдумывать к себе в столицу форматы взаимодействия и сотрудничества с нами, как с такой центром, объединяющим производителей промысловой линейки сувениров. Мне кажется, это тоже очень интересно и дает.
Ого, да. Ого, ну, да. То есть это промышленная история или это новый фестиваль?
Нет, это не промышленная история, потому что тут нет производства в том смысле производителя, промышленного предприятия. Но есть ремесленная история, когда это производит ремесленник, человек, который умеет, хочет, может и производит не только один предмет сегодня и для себя, но целую линейку. Количество изделий имеет значение, потому что художник производит предмет один, или эксклюзивный какой-то предмет, а ремесленник производит художественные изделия в какой-то линейке, в какой-то перечне наименований и в каком-то объеме. То есть все сделанное вручную по какому-то изначально придуманному образцу, но тем не менее это не уникальное единственное изделие, это изделие, которое можно купить в количестве 20, 30, 50 штук.
Ну, значит ли это, что у нас будет открыт рынок страны, может быть, зарубежный рынок?
Я думаю, что на сегодняшний день нам гораздо более важно познать самих себя. Знаете, как в сказке про Золушку, вырастить 12 розовых кустов и познать самое себя. Мне кажется, что очень часто для того, чтобы гордиться и удивляться, достаточно заглянуть к самим себе, где-то в соседнее село, а где-то в собственные сундуки или в собственные шкафы. И с удивлением обнаружить, что есть много того, чего мы, к сожалению, о себе не знаем. Поэтому, когда наступят другие времена, наверное, мы будем говорить и о международных связях, но на сегодняшний день есть потребность и есть возможность удивлять другие регионы Российской Федерации, туристов, которые приезжают в Пермь издалека и не очень издалека, а самое главное – самих себя.
Татьяна Марковна, у нас 5 минут остается до конца эфира, и, боюсь, не хватит, да, чтобы поговорить о третьей теме, которую мы обозначивали в самом начале. Это вот этот слет руководителей домов народного творчества всей страны. Но все-таки, кажется, очень крутое событие. О чем вы говорили, какие вы наметили пути развития, может быть, какие-то проблемы выявили у современных домов народного творчества?
Да, конечно. Дома народного творчества, региональные центры, методической работы по работе культурно-досуговой сферы, безусловно, обсуждают те тренды, те векторы и те задачи, которые стоят перед нашими учреждениями в рамках нацпроекта «Культура». И я, быть может, вас удивлю, но я выступала на круглом столе в рамках этого съезда с вопросом инклюзивной творческой лаборатории. И вот мы первый год стали центром инклюзивной работы, пытаясь объединить разные некоммерческие организации, которые занимаются работой в этом направлении, обобщить те технологии и те наработки, которые есть у региона, для того, чтобы это как можно шире расходилось бы и в рамках нашего региона, и за пределы региона. Поэтому вот сегодня есть задача делать более доступными нашу деятельность для людей разных социальных категорий. И это не значит, что мы с этого момента стали центром для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это означает в первую очередь то, что мы все больше и больше думаем, что мы должны быть максимально доступны для всех, и в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому это для нас такой, знаете, такая матрица и такая серьезная возможность самопроверки учреждения, в первую очередь, на гостеприимство. Не просто так наша служба встречи, служба контролеров и гардеробщиков называется служба гостеприимства. Мне кажется, что это очень важно сегодняшней нашей деятельности, в первую очередь думать не только о качестве и о содержании того, что мы показываем на сцене, показываем в интерактивных формах работы, но еще и о том, как мы расположены к зрителю, как мы учитываем его интерес и его запрос, потому что, подводя итоги нашей сегодняшней с вами беседы, следует сказать, что Дом культуры, Дом народного творчества – это открытое пространство для общения разных людей. Это то самое третье место, которое между работой, между домом позволяет человеку жить, получать положительные эмоции и, конечно же, развиваться, потому что в первую очередь наша задача – это просветительская, это популяризаторская, это воспитывающая культуру повседневности. Поэтому я думаю, что мы не столько развиваем, сколько удивляем, и это наш девиз.
Вы слушали программу «Надкушенное яблоко». Выпуск посвящен Пермскому дому народного творчества «Губерния». «Вечерняя», которого признали лучшим в стране. Программу подготовила Анна Букатова. Спасибо, что были с нами.
Это была программа «Надкушенное яблоко». Оставайтесь с нами. Я люблю.